Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Мы продолжаем наши передачи. Сегодня Святая Церковь торжественно совершила память обретения честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Мы вновь и вновь возвращаемся к нашим архивам, к тем записям, которые были сделаны в этот день в лавре обители Живоначальной Троицы и преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите беседу, записанную с бывшим иконовом Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Порфирием. Затем мы предложим вам отклики паломников святой обители. В праздник преподобного Сергия прозвучат фрагменты богослужений в лавре и незабываемые лаврские песнопения объединенного хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Это фрагменты передачи «Троицкое слово», приуроченной к этому торжественному лаврскому дню. Продолжит нашу программу новая рубрика «Заметки из Италии», автор цикла Михаил Талалай. Завершит час литературная страничка. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги «Записки игумени Таисии». Читает Валерия Амплеева.
Дорогие братья и сестры, я от лица всех трудящихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами.
Преподобного Сергия, и летом день обретения его святых мощей. Это великое торжество всей русской церкви. По традиции оно собирает именно летний праздник преподобного Сергия, день летней его памяти, наибольшее количество, прежде всего, духовенства, архиереев, выпускников академии, часто подстрижников лавры. Поэтому особое великое торжество под благословением возглавляет его святейший патриарх традиционно. После божественной литургии служится молебен на площади Троицы Сергиевой Лавры перед Успенским собором. Все традиционно, все как уже на протяжении полувека совершается. Хором управляет отец Матфей, сводным большим хором, под звон колоколов, заканчивается пением стихира преподобному Сергию, многолетием патриаршем. Ну, это, как всегда, внешняя сторона. Наиболее важна для всех чтущих память преподобного Сергия – это внутреннее научение, внутреннее поучение. Ну и здесь также нужно следовать примеру святых, которые решествовали этим путем. Если почитать святителя Филарета Гроздова, святителя Платона, митрополита Московского, то они, излагая свой собственный духовный опыт в этих благоговейных писаниях или комментариях жития преподобного Сергия, очень хорошо настраивают на то, как чтущие память преподобного Сергия должны свою душу направлять. Или как отец Павел Флоренский сказал, велико значение преподобного Сергия. Для того, чтобы понять Россию, нужно понять Лавру. Для того, чтобы понять Лавру, нужно понять преподобного Сергия. И святитель Филарет, помните, это его мысль о том, что хоть и чтим мы вот величие Лавры, ее столпостены, которые не поколебались, когда Россия поколебалась, но духом, мыслью своей, желанием сердца всегда хочется унестись вот в ту пустыню Сергиеву, которая стяжала духовное сокровище. Сокровище это никуда не исчезло, оно также пребывает здесь, но нужно лишь его раскрыть. В этом тайна Лавры, и тот, кто может к ней прикоснуться, раскрыть духовное сокровище преподобного Сергия, которое здесь хранится, оно сохраняется, тот выносит отсюда великий плод для души. То, что люди идут, поток неиссякаемый, он увеличивается к преподобному Сергию, это свидетельство того, что люди и соотечественники наши, и со всего мира притекают сюда паломники, они находят путь и разгадку этой тайны, действительно получают от преподобного большое назидание о евангельской, о христианской жизни, о том, как жить по-христиански, по Евангелию. Несложные, казалось бы, такие простые, вот как Василий Иосифович Ключевский говорил, писал о Лавре преподобного, чем, собственно, вот это духовное впечатление созидалось в людях, которые приходили сюда. Все очень просто, видели трудящихся, видели обитель труда и молитвы. Все трудятся, все на послушание, все между тем в молитве, приветливо друг к другу приходящим. И во всем скрыт этот огонек живой веры, осмысленности этой жизни. Вот такие внешне простые черты, за ними стоит глубина евангельской премудрости. Если говорить о пожеланиях, то, конечно, в эти дни всем хотелось бы пожелать, тот, кто может приехать в Лавру, приехать, помолиться у мощей преподобного Сергия, обратиться к нему, побывать на литургии лаврской. Тот, кто вдали находится, тем не менее, почтить память игумена земли русской, печальника земли русской. Почтить не только богослужением, но и, конечно, раскрытием страниц его жития. Вначале иеромонах, потом архимандрит, потом святитель Никон Рождественский замечательное житие оставили. Оно замечательно тем, что он соединил полноту Епифаниева, описание жизни преподобного Сергия, с теми духовными комментариями, которые оставили в своем духовном наследии святитель Филарет Московский, святитель Филарет Черниговский, святитель Платон Вершин и другие мудрые проповедники. Тот, кто непосредственно имеет отношение к реставрации, строительству, тот в наибольшей степени имеет возможность, ну вообще к несению какого бы то ни было ответственного послушания в Лавре, он имеет возможность на своем опыте ощутить, насколько все совершающееся совершается не благодаря твоим каким-то усилиям, стараниям, вот, мудрости, образованности. Все это дается свыше. Ну вот в этом году, если говорить о нашей реставрационной такой обширной деятельности, то он проходит под знаком восстановления Ларского гостиничного хозяйства. Как раз вот сейчас, в день преподобного Сергия, у нас открываются 3 гостиницы. Святейший Патриарх посещает их. Они будут уже торжественно открыты. Старая Ларская гостиница установлена во всем своем великолепии. Вознесенская гостиница через дорогу и Пахнутьевская гостиница, это бывшая почта, уже также примет своих первых посетителей. Вот как это совершается? Чудом Божьим. Находятся средства, находятся... Сейчас не только часто вопрос в деньгах. И, имея деньги, часто невозможно найти специалистов. Вот у нас счастливым образом находится подчас единственный инженер, который может это сделать. Вот так было, например, с восстановлением двухстолбной палаты под трапезным храмом. Вот, его уже сейчас нет в живых, но мы с благодарностью молимся рабе Божьем Германе, недавно почившем. Но действительно он единственный взялся за эту уникальную по сложности задачу восстановления свода. Ну и другие реставрационные вопросы, чисто технические, технологические, которые приходится решать, они действительно очень сложны. Но Господь, преподобный Сергий, посылает сюда людей. Благодаря чему, с твоим связям, твоим знанием, да нет, конечно, это... Ну вот это нужно прикоснуться к тому, чтобы почувствовать эту тайну. Конечно, чем дальше, тем больше это приводит в смирение и радость, и благодарность преподобному Сергию, Богу, Матери Божией, которая свою обитель возрождает. Всякий раз, когда слышишь это чудное песнопение, обращенное к Матери Божией, которое написал музыку на него Трубачев, у чудного твоего глаза, у неизреченного твоего обещания, же с нами пребывания, то каждый, кто трудится в лавре, он это чувствует. Это чувствует. Ну, а потом образ преподобного Сергия, конечно, он всегда назидательный в этом смысле. Ну, вспомнить хотя бы, помните, вот эта река, Кончура, она же называлась в течение нескольких лет Сергиева река, потому что она истекла от источника, который по его молитве истек. Преподобный обращался, и он объяснял, ну, разве это мои молитвы, это дар Божий. Вот. И святитель Филарет, останавливаясь на этом поступке преподобного Сергия, проводит эту подчеркнутую разницу между смирением и тщеславием. Первое во всем ищет и видит благословение Божие и свое достоинство, а тщеславие во всем ищет себе похвалы. Поэтому здесь и опытно можно почувствовать то, что помимо твоего разумения и воли совершаются вот эти вот, в общем, великие, так вот не скажешь, потому что действительно удивительные вот такие вот успехи последние несколько лет, год от года мы видим, как посылают преподобно, собирают людей, и совершается чудное совершенно восстановление, преображается лавра, она восстанавливается. Вот, и одновременно духовное назидание от нашего основателя. Для того, чтобы называться его учеником, последователем, нужно этот дух хранить, конечно. Я думаю, все зависит от духовного состояния, духовного устроения каждого из чтущих его святую память. И каждый сумеет найти для себя ответ, потому что каждый находится на разном уровне духовного возрастания, каждый решает какую-то свою для него свойственную, актуальную, самую духовную задачу в данный момент времени. И у преподобного Сергия, его житии, тоже благодаря его святым ученикам достаточно пространному, конечно, тем акцентам, которые в своих комментариях оставили святые почитатели преподобного Сергия уже прежних веков, можно найти обильное для себя назидание. Ну, это в умственном таком плане, а прежде всего духовное, конечно, молитва и личное обращение к преподобному, его святых мощей, как к живому, с тем, что, о чем, с недоумениями, которые есть в душе, в сердце, в уме, с трудностями, вот то, что нужно. Поэтому на что обратить внимание особо, каждый найдет для себя вот в этом, знаете, как алмаз, ограненный алмаз, вот он становится многогранным, так личность преподобного Сергия сумеет дать ответ людям в разном социальном состоянии, находящимся в разном духовном, в разном психологическом устроении. Но все объединяет, конечно, одна царственная добродетель смирения, смиренно-мудрее, христоподражательное смирение, как Иоанн Лесочник, которого постоянно в жизни по его руководству жил преподобный Сергий, в этой бессмертной книге Лествица. Он говорил, что смирение божественное непостижимо, рождается от вселения в нас самого Христа. Поэтому здесь тайна христианской жизни, угодники Божии, они, с одной стороны, для нас образцы явления этой тайны. И когда прославляем их, то прославляем, помните, как в том прокимне, «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». Поэтому мы не их, собственно, видим, а видим, поэтому и преподобными называем, подобные Христу черты в них. Ну, так вот, преподобный Сергий, конечно, если каждый почерпнет от нас его смирение, его смиренно-мудрее, этого не хватает всем нам, современным жителям. И надо сказать, что это не только в его образе, а и в образе того общения, тех отношений, которые устанавливались и были между преподобным его учениками, преподобным его родителями, преподобным его собеседниками и друзьями. Множество великого такого назидания. Достаточно вспомнить тот чудный спор, когда преподобный Сергий отказывался быть игуменом, а братья настаивали на этом. Кое-что состязание, которое для нынешнего времени, исполненного искания власти и чести, было бы просто величайшим назиданием, но и примером тех добродетельных, на которых основывается христианское и вообще человеческое общежитие. Поэтому здесь могли бы найти для себя вразумление и многие политики. Так что преподобный Сергий, он игумен всей Руси, и каждому он сумеет уделить что-то на его духовную потребу. В совести каждого человека возможности для совершенствования есть и для молитвы, и для поста, и для богослужения. Если в ком-то ревности не хватает, и кто-то уклоняется по стезям мира сего, то в этом он даст свой ответ Богу, который дал ему возможности, призвал его к этой жизни, которому дал обеты монашеские. Примеров для назидания хватает и в наших святых предшественниках. Вот, и себя мы стараемся поднимать до того состояния, когда не только мы, а преподобный мог бы, желаем, назвать бы себя своими учениками, хотя это очень высоко и очень трудно. Поэтому жизнь, несомненно, продолжается, а потом при том огромном все-таки развитии, огромном количестве новых монастырей, которые совершаются сейчас, трудно и потребовать взятой духовной на все нужно время, всему нужно время. Поэтому жизнь жительствует, люди совершают путь покаяния, все творчество души, те таланты духовные, которые даны и в таинстве пострига, и в таинстве рукоположения, все это действенно и живо. И поэтому есть примеры, тем не менее, которые нас назидают. В этом смысле я оптимистичен, я надеюсь на то, что больше и больше людей будут находить подлинно путь к монашеству в тех реальных условиях, которые есть, к высокой духовной жизни, потому что другого, собственно, не дано. Ну, а что касается потребности вот в том, чтобы действительно являлись такие образцы, то она действительно велика. И, видимо, приходит то время, когда монастыри и храмы принимают уже свой благоустроенный вид, и теперь основной вопрос у людей, у общества христианства – это будут запросы духовные. А что вы ответите на то, как нам жить в мире, как нам общаться, как нам выходить из трудных положений, в которых мы находимся? Вот ответы на эти вопросы священники и монахи смогут дать лишь на основании своего духовного опыта. То, что в книгах они на эту тему читают, если это не подтверждено собственным опытом, это будет неубедительным. Поэтому я думаю, что церковь и монашество, и священство, оно будет поэтому готово к этому вызову времени. Там он очевиден, этот вызов.
В эфире «Троицкое слово». совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Преподобного Сергия любим. Преподобный Сергий дает здоровиться. Умочек бывает от преподобного Сергия. Подойди только с верою. Не то, что что-то будет или нет. А преподобный Сергий, только помолись. Все это без здоровья дает. И все дает. Все с верой Божией.
Он же даже мертвый воскрешает. А мы едем со своими... Ой, что едешь по дороге, а без этого человек уже избегает, уже нету на нем лесов. Он боится его силы, такая сила у него.
Троицкое слово.
Светило в православном российском царстве, во всей вселенной благодатины и мерцающего солнца, Христа Иисуса, просвещающего, воссиявшего зрителя, богомудрующие, с величественными и высшим предстоя престол, Троицы, Пресвятые, радость превеликий исполнен детей и божественными лучами, Три солнечного света осеваем, облистающих верных, вопиющих тебе, таковаем. Радуйся, наследуй на гору, при высокой добродетели божественной. Радуйся, якон, отстоял Бог Господь на гору небесную. Радуйся, якон, обители, земные в обители небесные водорился сим. Радуйся, яко восходят в душею, на мощи твоя святые поставил сын. Радуйся, яко мощи твоя тела всякие скорби и болезни. Радуйся, яко мощей твоих демоны трепещут. Радуйся, яко твоя мощи ко мужа приключится печаль бывающего населения. Радуйся, душей восхити, Сион горник Цару Небесному, радуйся, яко тама, предстоял всех нас, к нему теплен, подаствующим. Радуйся, яко, Богу кровь Его, во всех штучных памятью, внушевляющим. Радуйся, православным, христиане, противной победы, молитвы своей осадевающей. Радуйся тем, кровь верным, всякое просление, твоих пользу исполняющим. Радуйся, сетие, скорый помощище, ветры словы, чудотворище.
приехал с паломниками, которые напитали себя этой благодатью. От преподобного Сергия никто не уходил еще опечаленным. Все, кто желал бы получить его помощь, всегда преподобный откликался на молитву, и все мои дорогие получали радостную благодать. И для православного человека попасть в это святое место – это великая милость Божия.
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. Заметки из Италии. Микрофона, автор цикла для радио «Радонеж» Михаил Талалай. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» открывает новый цикл «Заметки из Италии». Эти небольшие радиоочерки готовит для вас Михаил Григорьевич Талалай, автор многочисленных статей в российских и итальянских периодических изданиях, православный писатель, краевед и путешественник. Михаил Григорьевич занимается изысканиями, посвященными русской миграции в Италии, истории православной церкви в Италии, русскими кладбищами в этой стране, был секретарем приходского совета русской церкви во Флоренции, секретарь общины во имя святого апостола Андрея Первозванного, журналист, материалы которого публикуются в российских газетах и на радио «Свобода». В течение многих лет Михаил Григорьевич Талалай является автором православного обозрения «Радонеж». А сегодня мы открываем его новый авторский цикл передач на нашей радиостанции. 7 июля в итальянском северном городке Канале да Гордо, что у границы с Австрией, прошла конференция, посвященная необычной истории. В 1978 году, 5 сентября, в Ватикане, во время аудиенции у Папы Римского Иоанна Павла I, скоропостижно скончался его гость, видный иерарх Русской Православной Церкви, высокопреосвященный Никодим Ленинградский, учитель нынешнего патриарха Кирилла. Скоропостижная смерть в Ватикане вызвала не только горечь, но и разного рода трактовки, особенно заострившиеся после произошедшей почти сразу же кончины и самого ватиканского главы. Понтифик Иоанн Павел I остался загадочной фигурой. Он управлял католической церковью всего лишь 33 дня, но вошел в ее историю как смелый реформатор и как «улыбающийся папа», в кавычках. Он родился в Канале да Гордо, провинция Беллуна, жители которого, понятно, гордятся таким земляком. В 2009 году там утвердился фонд его имени с целью способствовать изучению и пропаганде фигуры папы Иоанна Павла I. В текущем юбилейном году, к столетию его рождения, фонд задумал серию инициатив, в том числе конференцию, посвященную отношениям между папой Иоанном Павлом I и митрополитом Никодимом. Известно, что русская церковь была тронута тем участием, которое проявил папа при организации траурных церемоний. Он очень тепло посмертно вспоминал владыку. Мэр Канале да Гордо господин Ринальдо де Рокко послал приглашение в Санкт-Петербургскую епархию, и ее предстоятель владыка Владимир командировал в Италию протоиерея Александра Сорокина. Модератором встречи приглашен один из ее организаторов, историк Михаил Талалай.
Канале да Гордо. Это небольшое селение в прекрасном регионе Италии, в Доломитах. Знаменитые горы, впервые описанные французским исследователем Доломье в XVIII веке, отсюда и название Доломиты. Надо сказать, что я ничего не слышал об этом местечке и никогда там не бывал прежде. Но вот 7 июля сего года мэр этого города и другие уважаемые лица пригласили меня и других представителей русской православной культуры на небольшую конференцию, однодневную конференцию под названием Папа Лучани и митрополит Никодим. Кто такой Папа Лучани? Дело в том, что в Италии существует такая фамильярная традиция иногда называть верховных понтификов, глав католической церкви, по их фамилиям. Папа Вуйтилла, Папа Ратцингер, Папа Лучани. Это Папа Иоанн Павел I, загадочный предстоятель Римской католической церкви, который был на престоле святого Петра всего лишь 33 дня. В 78 году он скоропостижно скончался в Ватикане. Но несколькими днями раньше, почти на его руках, во время торжественной аудиенции, скончался митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Фигура знаменитая, противоречивая, владыка, о котором много говорят и спорят. И вот это странное драматическое обстоятельство, смерть в Ватикане, и послужило предлогом нашей встречи. Дело в том, что Папа Лучани родился именно в этом небольшом городке, по-нашему, скажем так, селение городского типа. В нем живет 1200 человек. Но это город, в нем есть свой мэр, соответствующая структура, муниципалитет, и есть свой герой, Папа Иоанн Павел I, который родился ровно 100 лет тому назад в этих глухих местах. Естественно, столетие обязывает, нужно что-то сделать, существует большая программа. И вот в эту программу решили вписать этот необычный и оставшийся в памяти 20 века эпизод «Смерть православного иерарха в стенах Ватикана». У строителей этой конференции существует особый фонд Папы Лучани. Послали особое приглашение, составленное и от мэра, и от председателя фонда, к митрополиту нынешнему Владимиру, как преемнику митрополита Никодима. Понятно, что сам владыка Петербургский в это труднодоступное удаленное место поехать лично не смог, но послал своего представителя, командировал протоиерея Александра Сорокина, настоятеля Федоровского собора, который, кстати, в следующем году отмечает также столетие. Так что вот такая эпоха юбилеев. Таким образом, небольшой однодневный семинар, который, однако, привлек внимание, естественно, местной публики, где Папа Иоанн Павел I, Папа Лучани – это герой. Главная площадь названа его именем, здесь устраивается его музей и прочее, прочее. Существует фонд уже, как я сказал. О чем говорилось на этой конференции? Протоиерей Александр Сорокин привез очень интересное свидетельство. Владыка Никодим глазами младшего поколения. Так оказалось, что, будучи с одной стороны посланником, официальным представителем Петербургской епархии и выражая ее, скажем так, официальную точку зрения, отец Александр, с другой стороны, имел личное отношение к владыке Никодиму, будучи его крестником. И хотя владыка Никодим скончался, когда протоиерею Александру было всего лишь 11 лет, его образ владыки, могучего духом, но тогда уже слабого телом, остался навсегда в его памяти. И отец Александр поделился собравшимися вот своими личными воспоминаниями, в первую очередь о церковном горении этого владыки. Отец Александр вспоминал, как он присутствовал на многих богослужениях, литургиях, которые шли практически ежедневно при митрополите, даже в его покоях. Сам он уже был прикован к постели очень часто, инфаркты многочисленные, и лежа присутствовал за богослужением. Судя по всему, вот это крайнее истощение его физических сил, несмотря на кажущийся богатырский облик, и, конечно, послужило той скоропостижной смерти в Ватикане, в Риме. Владыка приехал на торжество по случаю восхождения на престол святого Петра, нового понтифика, и мы видели последнюю фотографию владыке перед встречей с папой. К сожалению, до сих пор не найдены фотографии той аудиенции. И видно, насколько утомленное, измученное лицо у митрополита Никодима. Реконструировались вот эти последние минуты и эта странная, загадочная смерть. Время было жарко, владыка не спал. Утром ему сообщили, что римские злоумышленники, преступники украли машину, которую выделил Ватикан для поездки на аудиенцию. Никодим очень нервничал, что он опоздает на это очень важное событие. И это, по сути дела, уже был его 7-й инфаркт. Таким образом, вот эта скоропостижная смерть, она, конечно, все-таки произвела оглушительный эффект в Риме. 48 лет, можно сказать, расцвет человеческой жизни, оборвавшийся так неожиданно. Ну и, конечно, разнообразные слухи, домыслы начали разрастаться уже после скоропостижной смерти самого папы. До сих пор непонятно, от чего он умер, потому что, согласно ватиканским правилам, аутопсия, то есть вскрытие покойника, не допускалось, поэтому причина смерти до сих пор не установлена. И, конечно, вот этот момент кончины Ватикана православного иерарха пришелся вообще на тот сезон максимального сближения Русской Православной Церкви и Римско-католической Церкви. Сейчас владыку Никодима часто критикуют за слишком решительные шаги по сближению. И на конференции мы тоже пытались осмыслить некоторые аспекты, слишком радикальные, скажем так, его внешнецерковной политики. Было ли это сближение, вот такое решительное направление в сторону католицизма, его игрой с атеистическими властями, когда владыка пытался выиграть что-то для церкви, спасти ее, сохранить в трудных условиях? Или же здесь было какое-то его вот личное участие, личный интерес? Сейчас, конечно, трудно сказать, но отец Александр высказал такое мнение, что владыка был слишком церковным человеком, чтобы так просто вот играть с инославной церковью, использовать ее лишь как инструмент. Ему наверняка, как считает отец Александр, было важно знать о вселенском православии в сопоставлении, в сравнении с другими конфессиями, тем более с такой могучей, как католицизм. Я на этой конференции рассказывал о роли владыки Никодима в росте, в развитии русского православия в Италии. Эпиграфом к своему выступлению я поставил небольшую такую перепалку, которую я обнаружил в интернете, в таком маргинальном православном интернете, где критиковали очень сильно владыку Никодима. И один из его защитников, ну, тоже с радикальных позиций, говорил: «А знаете, что католики не любят Никодима?» Его спрашивают: «За что?» «За то, что он переводил в православие, на пути в Ватикан, переводил в православие самих католиков». И это действительно так. Владыка Никодим был личностью очень многогранной, может быть, даже чересчур многогранной. И вот, отправляясь в Рим на аудиенции торжественные, менее торжественные, он одновременно занимался не то чтобы укреплением, а просто возрождением православной церкви на территории в Италии. В 70-е годы, когда Никодим приезжал сюда на Апеннины, здесь не существовало ни одной церкви московского патриархата. Были лишь очень незначительные русские очаги православия, которые принадлежали или Константинопольскому патриархату, или Русской православной церкви за границей. И митрополит Никодим таким образом стал первым устроителем и учредителем благочиния, италийского благочиния московского патриархата. И при этом действительно он переводил, не гнушаясь вот такими, скажем, радикальными средствами, католических граждан и даже католических священников, переводил их в православие. В первую очередь это случилось в Милане, где находился один бенедиктинский монах Евлогий, который обратился к митрополиту Никодиму, и его просьба была удовлетворена. Таким образом, вот это обращение Евлогия стало исходной точкой развития православных общин Московского патриархата здесь, на территории Северной Италии. В Милане теперь две общины, есть мессийные общины, то есть раз в месяц туда или чаще приезжают священники из Милана в округе, в Наваре, в Варезе теперь есть постоянный священник. Так что вот это развитие, капиллярное уже развитие православия Московского патриарха своей исходной точкой имеет визиты сюда владыки Никодима. То же самое произошло в Болонье, где к владыке обратился итальянский гражданин Марк Давити или Марко Давити, теперь он называет себя по-русски Марк, а тогда это был Марко, итальянец, пожелавший стать православным, пожелавший стать священником. И он является основателем православной общины святого Василия Великого. И недавно отец Марк Давити даже смог с помощью благодетелей приобрести уже в Равенне прекрасный храм, огромную постройку, которая также теперь принадлежит русской церкви, это Покровская церковь. Таким образом, православие живет и развивается не без вот этого замечательного импульса, приданного владыкой Никодимом во время его экуменических поездок и на дружественные встречи с католиками. Такое вот было интересное и сложное время, и об этом говорилось на нашей встрече. Под конец конференции очень неформально сходили в гости к родственникам папы Иоанна Павла I, которые до сих пор живут в этом местечке. Это очень скромные люди, они даже не дозволяют повесить мемориальную доску на стены их дома. Они нас приняли очень тепло, угостили, показали комнату, где родился папа Иоанн Павел I, и разные другие уголки этого большого жилища, которое, ну, по сути дела, коммуналка. Там живут несколько племянников покойного папы Иоанна Павла I, который скончался в далеком 1978 году, а родился в еще более далеком 1912 году, и таким образом в сентябре этого года на Западе будут праздновать его столетие.
Вы слушали программу «Заметки из Италии». Специальный цикл для радио «Радонеж» подготовил Михаил Талалай. Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплиева.
Чем ближе я подъезжала к дому, тем сильнее сжималось мое сердце предчувствием чего-то недоброго. Вернулась я в свой домик поздно вечером, около 11, когда все домашние уже спали. Это было согласно моим планам, ибо я хотела хотя первые часы по приезде провести одна, избегая расспросов, пересудов о моей поездке, о которой, как я предполагала, никто не мог знать, кроме того, что я поехала в Ивер. Но я ошиблась. Почти весь городок наш знал об этом все подробности, знали и мои родители, очень встревожившиеся такой неожиданностью. Брат мой Костя, тоже вернувшийся уже из усадьбы к началу занятий и в час моего приезда спавший в своей комнате, встал и, поздоровавшись со мной, сообщил мне много неприятного относительно того, как взглянула мать моя на эту поездку. «Хотя бы объездила на все монастыри», — сказал он слова матери, — «я не отпущу ее, это бредни ее, и слышать ничего не хочу». К ужасу моему я увидела, что благословение, данное мне ею, или забыто ею, или она не придает ему никакого значения. Костя просил меня, однако, не говорить матери, что он передал мне ее слова. Я же не только дала ему в этом обещание, но и сама просила его не подавать и виды, что мне что-нибудь известно. Сделала же я это в том соображении, что пока я еще не видела матери, а, следовательно, и не слыхала ее выговоров, я могла действительно ничего не знать и спокойно действовать в своих планах и намерениях. На следующее же утро я поспешила послать записку, написанную мною ночью к одному знакомому нашему доктору, Хлебникову, не раз любовавшемуся моим домиком и изъявлявшему желание купить его, извещая его, что я согласна продать свой домик и что, если ему угодно, он может прийти и переговорить со мною. Поспешила я это сделать в том соображении, что если когда приедет матушка и, конечно же, будет протестовать, то дело, как уже начатое, ей не так удобно будет остановить, постесняется посторонних лиц. Он не замедлил приехать, осмотрел весь домик, но говорить о цене я отказалась сама, сославшись на свою неопытность, и просила обождать, пока приедет мать. Мать не замедлила приехать. Она собиралась разделываться со мной за мою поездку в Тихвин, а узнав, что я еще и дом запродала, так огорчилась на меня, что я и описать не могу. Никакие с моей стороны напоминания о данном ей благословении, никакие доводы о моем призвании, никакие слезы, ни мольбы не сильны были успокоить ее. Она даже угрожала мне лишить меня навсегда своего материнского благословения, то есть на всю мою жизнь, как бы она ни устроилась. «Если так, — говорила она, — то ты и не знай меня, забудь, что у тебя есть мать, и мне легче будет забыть тебя, чем живую похоронить в стенах монастырских». Относительно же продажи домика она сказала: «Пожалуй, продай дом. Ты в нем для того, как видно, и поселилась, чтобы удобнее ходить по церквам, да по монастырям на своей волюшке. А не будет дома, ты опять будешь с нами в усадьбе, и мы скорее рассеем твою святость и твою хандру». Казалось, всякая надежда мне изменяла. Мне оставалось безмолвно оплакивать свою долю и повиноваться ей. Дела с господином Хлебниковым продолжались, но ужас брал меня при мысли, что этой продажей я себе самой рою яму, из которой едва ли когда выйду. Советников у меня не было, кроме отца игумена Вениамина и отца архимандрита Лаврентия, но последнему я могла только писать, что, конечно, имеет своего рода неудобства. А первому я действительно все открывала, и его только словами и утешениями поддерживалась. Между тем, такой быстрый и неожиданный переворот всех моих планов, такое полное отчаяние в осуществлении их, хотя бы когда-нибудь, сильно повлияли на мое здоровье. Никакой органической болезни у меня не было, но я едва-едва влачила ноги. Аппетит и сон отказались поддерживать меня. Я скучала и скучала не просто, как случалось и прежде, а как-то убийственно тяжело. Всех избегала, воображая, что все на меня пальцем показывают, все осуждают как преступницу или как сумасшедшую и тому подобное. Молитва моя — это единственное оставшееся мне утешение, и та лишилась прежде воскрелявшей ее надежды. В ней осталась одна лишь беззаветная любовь к сладчайшему моему небесному жениху Христу, и я едва ли еще не сильнейшей любовью к нему говорила: «Пскую мя отринул еси от лица твоего, свете мой, что мя есть на небеси, и что восхощу на земли? Ты, Боже, сердце моего вовек, тебе, жениши мой, люблю, и тебе ищуще страдальчествую. Не будем не оставить и тебя», и прочее. В таком томлении провела я весь январь месяц. 26 января, в день моего ангела, приехали из усадьбы все наши и нашли, что я очень изменилась и похудела. Для них понятна была причина этого. Однако мать моя оставалась тверда в своем решении, с чем и уехала обратно в усадьбу. Да я уже и не льстила себя никакой надеждой, считая волю матери бесповоротной. Но тогда-то именно, когда исчезнет всякая человеческая надежда, является помощь свыше. Да премножество силы будет Божия, а не от нас, по слову апостола. В ночь на 1 февраля видится мне необычное сновидение, поднявшее, хотя несколько совсем упавший мой дух. Виделось мне, что я вместе с матерью моей нахожусь в ее комнате. Подошед к окну, вижу толпу народа, по дорогам со всех сторон идут и бегут еще люди всякого возраста и пола и присоединяются к этой толпе. Взоры всех и каждого устремлены кверху, все смотрят на небо, крестятся и молятся. По воздуху несут икону Богоматери, и несущие ее поют в честь пречистой песни, мне неведомые. На воздухе, как известно из книг, явилась икона Богоматери Тихвинская. Небо голубое, совершенно безоблачное, солнце светит высоко, как в полдень. Повсюду звонят во все колокола, звон колоколов сливается с небесным пением. На земле среди столпившегося народа видны и хоругви, и кресты, точно бы совершается крестный ход, и внизу, и на небе. Я стала просить матушку, чтобы она и меня отпустила туда же, но она не пустила меня, и, указывая на образ Казанской Богоматери, висевший действительно в ее киотном угольнике, сказала: «Не пущу никуда, молись здесь, и без того много ханжиш». Это обычное ее выражение. Сказав это, она сама вышла из комнаты, заперев меня в ней на замок. Оставшись одна в запертой комнате, я бросилась на колени перед иконой Казанской Божьей Матери и горько зарыдала. И вдруг, не знаю каким образом, через дверь ли или иначе, я очутилась среди толпы под самой иконой, несенной по воздуху, и владычица с высоты сказала мне: «Ну вот и ты у меня, не плачь». Пробудившись, я истолковала себе это сновидение как предзнаменование моего скорого ухода в монастырь, хотя по человеческим моим соображениям надежды к тому не могла иметь ни малейшей. Дня три спустя после этого, около 3 часов пополудни, я сидела одна в своей комнате, когда мне подали с почты письмо. По почерку я узнала, что оно было от отца архимандрита Лаврентия, и очень обрадовалась. Но какова же сделалась моя радость, а вместе и удивление, когда я стала читать его. Вот оно слово в слово. «Мир тебе, овца Христова стада! Чему ты, может быть, уже и радуешься? Впрочем, пусть и из Ивера летит к тебе привет. Да знаешь ты, что и тут есть душа, опекущаяся о тебе, овечка Божия, не менее, может быть, как ты и сама о себе. Итак, приветствую тебя, радуюсь за тебя. Для всех людей наступает скоро Великий пост, а для тебя Пасха, буквально Пасха. Переход через Черное море твоей многострадальной жизни в землю обетованную, в обитель, кипящую медом и млеком, духовных плодов подвижничества. Матушка твоя сегодня только уехала от меня, а прибыла она сюда по особенному указанию Пресвятой Богородицы, явившейся ей и повелевшей отпустить тебя на служение ей, что она и обещала исполнить немедля. Подробности всего она сама тебе сообщит, если заблагорассудит, это дело ее. Впрочем, с тебя и того довольно. Прибавлю только к всему, что матушка твоя прекрасная, истинная христианка, а что упорствовала она, не отпуская тебя в монастырь, то это единственно по безграничной материнской любви своей к тебе. Итак, радуйся, и паки реку, радуйся, и пиши мне. Твой отец, убогий Лаврентий». Не веря своим глазам, я несколько раз перечитала эти бесценные строки, целовала их, как писавшую их руку, и, наконец, не вмещая в себе полноты радостных и благодарных Богу чувств, поспешила поделиться этим с неизменным своим старцем, отцом игуменом Вениамином, взяв с собой самое письмо. Несмотря на такое веское уверение, как письмо архимандрита Лаврентия, и на предшествовавшее утешительное мое сновидение, мне еще смутно верилась возможность осуществления сего. Но вот приехала и сама матушка. Я по обыкновению выбежала встретить ее на крыльцо, но она, как только увидела меня, так зарыдала и опустилась на стул. Я поняла причину ее волнения, но вместе испугалась, чтобы эта причина не вызвала вторичный отказ и перемену намерений. Когда она, поднявшись в мою комнату, успокоилась, то рассказала мне следующее. В ночь на 1 февраля, именно в ту ночь, когда и меня утешила владычица, я была очень встревожена странным видением и голосом, порицающим меня за тебя, Машенька, то есть за то, что я не хочу отпустить тебя в монастырь. Едва дождалась я рассвета и тотчас приказала заложить лошадей, чтобы поехать в Иверский монастырь к отцу Лаврентию, думая поговорить с ним от души да помолиться Царице Небесной. Вот там, с благословения владычицы, я и дала обещание не удерживать тебя более. Сказав это, она снова заплакала и стала ласкать меня, каясь, что причинила мне столько душевных страданий и томлений. Она позволила мне делать надлежащее приготовление к предстоящей мне новой жизни, поспешить продажей домика моего и окончательно собираться в путь. Домик свой я продала Хлебникову за 10 000 рублей. В провинциальных городах, таких небольших, каким был в то время город Боровичи, дома не дороги, да и при том же мой домик при всем удобстве и местоположении на углу был уже не новый. Несмотря на невеликость этой суммы, я оставила из нее себе лишь 700 рублей, наполовину которых думала внести в монастырь в виде вклада, хотя и помнила слова о сем игумене. Все мои платья, приданные, все дорогие вещи я оставила в распоряжении матери, а что было попроще и менее ценное, раздала бедным. Все время этих приготовлений матушка была со мной в городе, отправляла мои вещи и мебель в усадьбу. Наконец, отправились и мы с ней вместе туда же, предварительно съездив в последний раз проститься с незабвенным моим отцом и первым духовным утешителем, отцом Вениамином. В усадьбе я пробыла несколько дней, поспешая вырваться оттуда, потому что было очень тяжело видеть всеобщие их слезы и непритворную скорбь обо мне. Был назначен день моего отъезда. Рано утром все поднялись на ноги, и приглашенный к этому дню отец игумен Вениамин в присутствии всех собравшихся проводить меня родных и знакомых отслужил молебен перед иконой Казанской Богоматери, виденной мною во сне. Этой иконой благословили в замужество мать мою, ею же она захотела благословить меня на жизнь иноческую. По окончании молебна сам отец игумен Вениамин вынул из киота икону и подал ее матушке, перед которой я стала на колени. Когда, благословляя меня, матушка моя поставила мне на голову икону, то сама она едва не упала от сильного наплыва чувств и горя. И мое сердце скорбело о ней. Я не могла не понимать, сколько горя и самоотвержения причинила я ей своим уходом. Затем все кончилось. Мы обе сели с ней в приготовленную кибитку и, напутствуемые слезными прощаниями, отправились по большой дороге к станции Валдайки, миновав которую, думали проехать в Иверский монастырь к отцу архимандриту Лаврентию, чтобы мне принять его напутственное благословение. За нами в других санях ехала наша старушка, бывшая наша крепостная женщина, которой поручено было сопровождать меня до самого Тихвина. А на Валдайке она должна была отправить мои вещи до Чудовской станции, чтобы они пришли туда ко времени нашего прибытия, чтобы мы могли взять их с собой, когда поедем лошадьми от Чудова до Тихвина.
Продолжение чтения книги «Записки игумени Таисии» слушайте в наших ближайших передачах. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж». Протоиерея Евгения, Любови, Василия, Геннадия, Лидии, Фатинии, Марии, Марии, Дарии, Марии, Нины, Нины, Пелагии, Наталии, Анны, Анны, Зинаиды, Алевтины, Валентины, Валентины, Веры, Лидии, Михаила, Иоанна, Татьяны. Мы просим помянуть жертвователей, прихожан Никола Архангельского храма в городе Балашиха. Прослушайте наше объявление. Российский национальный культурный центр имени святого Василия Великого приглашает вас с 16 по 20 июля посмотреть русское кино. Вход свободный. На первом этаже культурного центра работает православная выставка-ярмарка. Более точную и подробную информацию вы сможете получить по телефону 785-97-91, адрес Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовское, автобусы 179-191-215, остановка Цветметавтоматика. Дорогие братья и сестры, общество во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами приглашает вас на традиционные ольгинские чтения, духовное осмысление жизни и деяний святой равноапостольной великой княгини российской Ольги, которые состоятся 23 и 24 июля по адресу Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд до станции метро Добрынинская или Серпуховская, далее пешком. Справки по телефону 8-495-603-38-71 или 8-916-589-24-44. Повторяем, 8-495-603-38-71 или 8-916-589-24-44.